православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
В эфире «Пенза», у микрофона Евгений Велохвостиков, за пультом звукорежиссера Нелли Павлова. Здравствуйте! Всех, кто в этот субботний полдень настроился на волну Радио России из Пензы, мы рады приветствовать в программе «Пензенской митрополии. Мир православия». Очень часто приходится слышать вопросы, вроде бы простые, но для многих туманные. Почему православные храмы ориентированы на восток? Зачем нужны колокола? Что означают термины «трапезная», «четверик», «солия», «амвон»? Поэтому нам показалось правильным посвятить программу рассказу об архитектуре и устройстве православных храма, рассказать о его символике и истории формирования облика. Моим собеседником станет протоиерей Алексей Горшков, клирик Петропавловского храма Пензы. Свои вопросы сможете задать и вы, позвонив по телефону, номер которого я озвучу чуть позже. А сейчас давайте познакомимся с последними событиями из жизни Пензы православной.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте. В студии Владислав Балякин. За исцелением от телесных и душевных болезней сотни верующих на этой неделе приехали в Соловцовку. 6 августа отмечается День памяти Иоанна Оленевского, самого почитаемого пензенского святого. День у паломников начался рано. В 6 утра с молебна у храма в селе Ленина. Отсюда начался пеший крестный ход в Соловцовку, той же дорогой, которой когда-то ходил сам старец. Клюпановка, Оленевка, Соловцовка. В этих местах прошла вся его долгая жизнь, вместившая 3 ареста, скитания, гонения от безбожников и, без преувеличения, всенародную любовь. При жизни старца тысячи людей, несмотря на богоборческие времена, приходили к нему за советом, за исцелением, для того, чтобы узнать о судьбе пропавших без вести на войне родственников. После смерти верующие шли с молитвой на его могилу. А 14 лет назад старец Иоанн был прославлен в лике святых. И теперь, чтобы поклониться скромному пензенскому подвижнику, люди приезжают за тысячи километров, говорит Марина Дегарева из Санкт-Петербурга и Алексей Зыков из Новосибирска.
Можно сказать, специально приурочивая свой приезд, потому что подобного места я не видела нигде.
Быть на пензенской земле и не посетить какое святое место, как вот, например, здесь, то это надо, скорее всего, как вам сказать, что-то недопонимать.
Литургию в день памяти священно-исповедника совершили митрополит пензенский Нижеломовский Серафим, епископ Митрофан из Сердобска, Нестор из Кузнецка, Вениамин из Мордовии и Паисий из Курской области. Слово владыке Серафиму.
Этот угодник Божий близок очень многим из здесь присутствующих, поскольку жизнь его закончилась во второй половине ушедшего 20-го столетия. И родители многих людей, а может быть кто-то из вас, кто и сам еще соприкасался с отцом Иоанном, и просил его помощи и молитвенного предстательства.
После службы всех ждала гречневая каша с полевой кухни, а желающие искупались в святых источниках Соловцовки и Оленевки.
Седмица.
Пензенский строитель удостоен высокой церковной награды. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, руководитель предприятия «Домостроитель» Иван Куликов награжден медалью Серафима Саровского за большой вклад в восстановление и строительство храмов в Пензенской области.
Мы особенно тем помогаем, которые в области, не в городе, например, а в области, потому что там, если есть церковь, если есть больница, если есть школа, будет существовать поселение. Вот именно там особенно мы и помогаем, для того, чтобы сохранить сельское население. Для нас это цель. Хорошо то, что коллектив поддерживает. Одного я не смог. Благодаря коллективу, нашим сотрудникам, они меня в этом очень поддерживают. Я им просто благодарен.
Священнослужители искренне поздравляют человека, благодаря которому восстановлен Троицесканов монастырь в Наровчате, церковь Николая Чудотворца в Пензенском микрорайоне Терновки, храмы в Засечном, Калышлее, Кузнецком районе и не только. Иван Куликов православным приходом в помощи не отказывает, говорит митрополит Серафим.
Невзирая на то, что кризис или не кризис, все равно верующий человек, он прекрасно понимает, что его доля, внесенная в созидание общего дела, она, безусловно, конечно, всегда приносит пользу.
Особая поддержка жителям Сосновоборского района, откуда Иван Михайлович родом. Так он и его коллеги пожертвовали около 10 миллионов рублей на восстановление после пожара храма в селе Тишнярь и добровольно перечислили 250 тысяч рублей на ремонт детского сада. Говорит временно исполняющий обязанности председателя областного правительства Валерий Савин.
Мы всегда приветствовали и будем приветствовать руководителей предприятий, организаций, которые находят возможность для того, чтобы поддержать свои малые малые родины, свои села, свои муниципальные районы и оказать им посильную поддержку в плане развития социальной инфраструктуры.
Накануне Дня памяти преподобного Серафима Саровского Иван Куликов отметил свой 63-й день рождения. Митрополит Пензенский Нижеломовский Серафим преподнес в дар имениннику икону Богородицы. Свой посильный вклад сотрудники предприятия вносят и в восстановление главной святыни Пензенской области – Спасского кафедрального собора. Только в этом году на строительство храма ими перечислено 100 тысяч рублей. И это, уверяют в организации, только начало.
Седмица.
Сессия церковных древностей рождественских чтений совместно с музеями Московского Кремля выпустила в свет уникальное издание. Оно называется «Московский Кремль 16-го столетия». Теперь этот двухтомник есть и в фондах Пензенской областной библиотеки имени Лермонтова. В дар книгохранилищу его преподнесло известное столичное издательство. Великолепный иллюстрированный научный сборник содержит информацию о кремлевских памятниках, реликвиях и святынях 16-го столетия и первом русском знамени, колоколах, одеждах и облачениях, иконах, в том числе мерных, написанных по росту венценосных особ. Исследователь рассказывает и о последних попытках реконструкции внешности московских правителей по их останкам, рассказывает ученый-секретарь библиотеки, кандидат исторических наук Дмитрий Мурашов.
Особенно интересно мне показалось сравнение внешнего облика Ивана Грозного с внешностью его отца, матери и бабки. Я впервые встречаю такое историческое исследование на основе серьезных научных разработок, и оказывается, что облик Ивана Грозного, внешний облик, был больше похож на отца и на бабку, чем на его мать Елену Глинскую.
Цена двухтомника – 8 тысяч рублей. В свободной продаже его нет, но всех желающих познакомиться с фолиантом ждут в читальном зале Лермонтовки.
Седмица.
В неделю восьмую по Пятидесятнице владыку Серафима встречали в Бессоновском храме великомученика Георгия Победоносца. Этот приход отметил свой первый пятилетний юбилей. Владыка совершил великое освящение храма. За богослужение архипастыря поблагодарил настоятель, священник Александр Угольков.
Как мы все сегодня действительно тесно молились и взывали к Матери Божией, которая испокон веков охраняет и град наш.
Владыка Серафим отметил, что окончание строительства храма в одном из крупнейших сел региона, это событие действительно важное и радостное.
За 5 лет существования этого прихода, наконец-то, мы фактически с вами пришли к тому логическому завершению строительства этого прихода, и что было увенчано великим освящением этого храма.
Седмица. Обзор событий недели.
Я приветствую тех, кто к нам присоединился. Напомню, гость студии сегодня протоиерей Алексей Гашков, клирик Петропавловского храма Пенза. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословение.
И говорим мы сегодня о внутреннем устройстве православного храма, о значении и истории формирования храмовой архитектуры и внутреннего пространства. Телефон прямого эфира 54-32-24. Пожалуйста, звоните прямо сейчас, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение. Отец Алексей, ну я думаю, все знают, что храмовая архитектура и планировка глубоко символична. Поэтому прежде чем перейти непосредственно к объяснению этих символов, давайте расскажем об истории их формирования. Современный православный храм, что стало его основой? Это ветхозаветный Иерусалимский храм, это раннехристианские базилики, с чего все пошло?
Разговор о формировании архитектуры придется, наверное, начать с самого начала существования человечества на Земле. Ведь если мы вспомним, когда Адам и Ева находились в раю, то они фактически не нуждались в таких строениях, как храм, дом Божий. Отношения первого человека с Богом были непосредственными. И лишь после того, как эти непосредственные отношения были нарушены, в результате этого человечество перешло на другое измерение, на другой этап своего развития. Это заключается в том, что отношения с Богом стали посредническими. И для этого необходимо было что-то такое, что могло человеку постоянно напоминать вот в этой земной жизни о небе, о его высоком достоинстве человека, о том, что человек, в общем-то, призван к вечности. И вот таким сооружением стал впоследствии храм или Дом Божий. Также следует отметить, что сам термин «храм» или «Дом Божий», он, в общем-то, когда используется в нашем лексиконе, мы чаще всего подразумеваем, конечно же, какое-то сооружение или здание. Но в то же время нужно заметить, что многие верующие употребляют другой термин – «церковь». «Мы идем в церковь», – говорят они. Хотя, если сопоставить два этих термина, мы увидим существенную разницу. Храм, в общем-то, это прежде всего какое-то строение, там религиозное, нерелигиозное, это другой уже вопрос. А вот церковь, это имеется в виду не только храм, а прежде всего организм, религиозный организм, собрание людей, вот, в который мы приходим, когда говорим, что мы идем в церковь. В древности, в языческие времена, храм мог употребляться как название какого-то языческого строения. То есть в Ветхом Завете мы видим, что храмом мог назван быть и Дом Божий, и храмом могло наименоваться какое-то языческое капище. Вот так. Параллельно вот эти термины могли существовать. А мы видим развитие вот этого внешнего архитектурного, значит, сооружения уже в книге «Исход». Вот так, в частности, Господь дает точные рекомендации Моисею, как устроить первую скинию. Вот как раз по образцу вот этого первого, можно сказать, ветхозаветного храма у нас сейчас и существует православный храм.
Давайте о христианских храмах чуть попозже поговорим. Сейчас постараемся ответить на звонок радиослушателя. Алло.
Благословите, отец Алексей.
Господь благословит вас.
Раб Божий Павел. У меня вопрос такой. Как произносить правильно, как правильно произносить слово «трапезное»? В церковно-славянском словаре указано «трапезное», а в радиопередаче звучат часто «трапезное». Спасибо, Господи.
Благодарю вас, Павел, за столь интересный вопрос. Вы знаете, я давно уже задумываюсь о ударениях, которые по-разному поставлены в этом слове. То есть в одних случаях от верующих людей можно слышать «трапезное», а в других случаях «трапезное». Если мы с вами обратимся к словарю, то с греческого слова «трапеза», а именно ударение делается на «а», «трапеза», означает «стол». То есть, прежде всего, еду.
Пошло уже наше русское славянское, церковно-славянское слово.
Но возникает вопрос. Возникает вопрос в связи со вторым ударением, которое поставлено на конец этого слова – трапеза. Вот я, например, рассуждая о разнице вот в ударениях, пришел к такому выводу. То есть, это мое личное такое мнение. Значит, разница в ударениях, по-моему, на мой взгляд, связана с попыткой разделить трапезу как еду, которую мы применяем каждый день в своей жизни, и трапезу, та, которая находится на престоле Святая Святых. То есть в древности, можно сказать, люди, когда говорили «трапеза», ведь мы знаем, что после литургии верующих кормили, как правило, то есть это агапа было. Вот, и поэтому вот причастие, оно само по себе, оно, можно сказать, с древних времен соединено уже с, непосредственно с едой. Вот и поэтому здесь такая путаница – трапеза, трапеза. Вот, на мой взгляд, вот это разделение ударений, оно как раз позволяет отличить вот еду, непосредственно которую мы принимаем, и причастие, которое, в общем-то, тоже имеет к этому термину – трапезы.
То есть, в принципе, та часть храма, которую мы называем трапезной, поскольку она больше связана с приемом пищи, по сути дела.
Она связана, но вот все дело в том, что в древности мы не видим таких исторических событий, которые бы вот акцентировали внимание на вот этой части храма, которую мы называем трапезной. Она, значит, появилась где-то в V веке в связи с возникновением монастырей. Естественно, проживающие в монастырях монахи питались, опять же, на территории монастыря. Вот эти трапезные, они либо были, вот обратите внимание, несколько вариантов. Трапезная могла быть в самом храме, то есть храм устроялся как такая вытянутая столовая, можно так выразиться, чтобы вам было понятно. Но на востоке устроялся либо иконостас, либо, значит, какое-то маленькое такое, маленькая небольшая ниша для обозначения того, в каком направлении нужно было молиться перед принятием трапезы.
Ну, в принципе, и сейчас в монастырях, как правило, так и есть.
Да, так и есть.
Или иногда даже маленький трапезный храмик устраивается.
Да, да. Не случайно в первой половине 17 века такой известный путешественник, как архидиакон Павел Алепский, очень был поражен размерами наших трапезных, он просто восхищался. Ну, русский народ любит как следует покушать. И поэтому они, конечно, удивлялись вот размером трапезом. Если кто-то из вас был в Троице-Сергиевой Лавре, то при входе, значит, как идти между Успенским и собором, то с левой стороны будет вытянутое такое здание, вот как раз оно
да,
есть трапезное.
Да, представляю себе, так раскрашенный не совсем в белый цвет, по-моему, он обычно красно-зеленый.
Да, необычно. Красит, вот да. В этих зданиях трапезничали монахи, сейчас они в подвале трапезничают. Вот. А так накрывали столы, и прямо после литургии, значит, накрывалась трапеза, кормили людей. Но в других случаях мы видим, что трапезная могла строиться рядом с храмом, либо примыкая к храму. То есть она могла возникнуть совершенно отдельно. Вот. И поэтому эта вот традиция, обязательно связанная с едой, она как раз говорит о заботе церкви, о том, что вот мы, получая небесную трапезу, должны удовлетворить естественные телесные нужды.
Ну вот постепенно мы уже переходим так плавно к разговору о внутреннем устройстве храма. Но на самом деле, если вот вы говорите, батюшка, что часть храма, которую мы называем трапезной, появилась сравнительно уже позже, что появилось раньше? Как вообще вот ранний христианский храм складывался?
Относительно возникновения раннего христианского храма, то нужно заметить, что до начала IV века ни о каких храмах, вот, которые мы сейчас видим, не было и речи, потому что христианская религия находилась в гонении на неофициальном, так сказать, положении. Богослужения христианами совершались в катакомбах. Это такие подземные помещения, чаще всего они встречались в Риме, в которых совершалось богослужение. Богослужения, где верующие причащались. То есть официально вот так вот христианская церковь в первые три века она так вот не могла о себе заявить. Проповеди апостольских мужей, учеников апостолов, совершались в синагогах. И вот таким образом мы видим, что церковь не сразу приобрела вот такие строения, которые мы сейчас имеем в архитектуре церковной. И опять же нужно заметить, что в отличие от иконописи, все-таки церковная архитектура не имеет канонов. Она имеет определенные канонические традиции. А заметьте, это все-таки разные вещи. Эти архитектурные традиции связаны с так называемыми базиликами. Эти строения известны еще и до Рождества Христова. Вот что нужно заметить, они уже появились примерно во II веке, до Рождества Христова, до нашей эры. появились у греков, то есть не римлян, а первоначально появились у греков. И вот эти базилики, ну, для того, чтобы вам было понятно, дорогие радиослушатели, это такое вытянутое здание с нефами внутри, двухскатная крыша. Значит, вот если вы обратите внимание на Покровский собор, наверное, многие пензенцы, и не только, наверное, были в этом прекрасном храме, то вот если отделить, например, колокольню и отделить алтарную часть, то получится у нас вот такое пространство двухскатной крыши. Вот именно...
Собственно, нынешняя, та самая трапезная,
да,
по сути.
Да, трапезная, да. Но в те времена, во времена, значит, когда эти базилики создавались еще до Рождества Христова, они употреблялись для других целей, не для религиозных. Они употреблялись, например, для каких-то общественных собраний, все-таки помещение просторное. Там могли возникать какие-то судебные тяжбы. Ораторы там провозглашали какие-то свои знаменитые речи. Но в религиозном отношении базилики стала применяться лишь после того, как в 313 году наша христианская религия стала официальной. Именно в этот момент встала необходимость в храмах, то есть в тех сооружениях, зданиях, где могли совершаться богослужения. И в первую очередь использовались либо языческие, так сказать, храмы, дома, они переосвящались, устанавливались престолы, и там совершались богослужения. Либо вот так называемые базилики, которые, значит, раньше употреблялись для общественных собраний. А также происходило очень интенсивное строение, строительство храмов.
Собственно, тогда была заложена основа вот храмовой архитектуры.
Да, именно тогда. Значит, до V века, вот если так вот быть очень понятным, то до V века в основном архитектура базиликовая, вот такого вытянутого помещения храма с внутренними нефами. Нефы – такие своды. Вот многие, наверное, из вас, дорогие радиослушатели, бывали в московском метро. Вот когда вы спускаетесь непосредственно к платформе, то вот обратите внимание, когда вы сходите на эту площадку, то вот это пространство называется неф. Ну, как бы, чтобы вам было понятно, неф. А вот по бокам, где идет непосредственно железная дорога, это уже боковые нефы. То есть, сказать, вот такое пространство нефов. Вот и... Это говорит о том, что до V века, значит, были распространены вот такие постройки, а уже после V века приобретает формы крестокупольные, крестово-купольные вот такого особого строения, которые уже свойственно византийской архитектуре.
То есть преимущественно квадратные в плане, да. Собственно, к чему мы сейчас больше и привыкли,
да,
как основа.
Да, привыкли, да, больше к этому.
А из каких основных частей современный храм состоит?
Современный православный храм состоит из трех частей, как и ветхозаветный храм. Ветхозаветный храм, в частности, состоял из первой части, где пребывал народ, так сказать, двор. Вторая часть храма, куда могли входить только священники. И третья часть храма, святая святых, это особое место, которое закрывалось завесой. В это святая святых мог войти только один раз в год первосвященник. Хотя нужно заметить, что ветхозаветный пророк Моисей посещал святая святых ежедневно. То есть ему, как пророку, как вождю народа Израиля, было это разрешено. Православный храм по типу Ветхого Заветного состоит также из трех частей. Первая часть – это притвор, так называемый. Вторая часть – это середина храма, пространство, где находится народ или трапезная. И третья часть храма – это алтарь, куда входит только духовенство.
Ну, давайте сначала по порядку расскажем о притворе. И где это, для чего он предназначен?
Вот все, что связано с притвором, это, конечно, отдельная история и очень интересный разговор. Притвор вообще связан с тем, что те люди, которые приходили к вере, они прежде всего принимали крещение. Конечно, перед крещением следовал иногда продолжительный период так называемой катехизации, ну, тогда
оглашение.
Это было оглашение, да, это сейчас мы называем катехизацией, оглашение. И поэтому вот в притворе, ну, вот представьте себе, вы заходите в притвор, и такое небольшое пространство, как только вы взошли в храм, вот это называется притвор. Вот в притворе в древности находилась купель, представляете себе, крещальная купель. Вот она говорила о том, что вход дальше во вторую часть храма он подразумевал только после омовения своих грехов вот в этой крещальной купели. После того, как человек принимал крещение, становился верным, он и вводился в основную часть храма. В притворе также мог находиться так называемый такое сооружение для омовений. Ну, я могу себе представить ситуацию, когда на сельском приходе, особенно в дождливую погоду, в большой праздник люди приходят на богослужение. Ну, вы можете представить себе. Это у нас в городе здесь заасфальтированы дороги и, значит, бульвар. А там, значит, в селах, как правило, все это приносится на подошве обуви. Вот для такого удобства, для того, чтобы эту грязь не вносить в храм, вот приминались такие фонтанчики для того, чтобы омывать вот эти вот свою грязную обувь. Притвор прежде всего имеет отношение к такому особому периоду жизни христиан, который связан с каким-то... Вот мы сейчас говорили о богослужениях, то есть люди, когда готовятся к принятию таинства, они находятся в притворе.
То есть они, по идее, не должны были даже на богослужение в храм ходить. Они должны были литургию слушать.
Да, но вот сейчас я хотел бы соединить вот оглашенных с уже крещенными людьми. Вот почему они оказывались вместе там. Вот что интересно. Казалось бы, притвор – это место, где оглашенные находились, не могли зайти в храм. Они находились до определенного места богослужения, когда диакон возглашал: «Оглашенные, изыдите».
Вот сейчас, когда начинался литургия верных,
да,
собственно.
Вот сейчас от того старого, можно сказать, обычая осталось только вот на архиерейской литургии, когда два диакона встают в царских воротах и возглашают народу: «Оглашенные, изыдите». А в древности вот эти диакона выходили в народ и вежливо просили удалиться тех людей, которые еще не приняли крещение. Иногда насильно. Вот, ну, это можно представить, какой физической силы обладали диакона, чтобы непокорных там вышвырнуть буквально из храма. Вот. И они должны были находиться уже в притворе. В притворе, вот там, то есть, извиняюсь, они находились в притворе, и диакон должен их был выпроводить на улицу. Вот, они уже не стояли в притворе.
То есть они и до этого могли только в притворе?
Да, в притворе, да, в притворе. В основную часть они не входили. И в притворе также находились кающиеся грешники. Вот здесь это вопрос уже интереснее. Вот, казалось бы, вот человек принял крещение, вошел в общение, значит, с другими христианами, принимал таинство причастия, и вдруг настает какой-то период в его жизни, когда он снова оказывается там, на первой ступени, в оглашенных. Это связано с каким-то определенным тяжким грехом. Если рассматривать на определенные, значит, вот такие периоды, в которых мог находиться кающийся грешник, разделы пространства, то их можно разделить, ну, так символически на четыре. Первый раздел кающихся грешников, вот где они находились, это пространство вне храма. То есть, вот видите, вот такие кающиеся грешники, которые совершили какие-то очень тяжкие грехи, они даже не находились в притворе, им было запрещено, они находились вне храма. И с этим связано такое понятие обуреваемых. Чем они были обуреваемы? Они были обуреваемы климатическими какими-то условиями. То есть человек находится вне храма.
А слово «буря».
Буря, да, и бури, и ветер, и дождь, и снег, и все. Вот это все было присуще тому кающемуся грешнику, который находился вне храма. Их называли плачущими. Вот такой первый раздел – плачущие. Они, значит, часто посыпали свою голову пеплом, одежды меняли на очень простые или рубище. Вот таким образом они, видимо, показывали свое глубокое раскаяние в своем тяжком грехе. Вторая ступень, о которой мы уже говорили, это те грешники, которые находились вместе с оглашенными. Это притвор. Их еще называли слышащими, то есть они слышали богослужение, вот в отличие от тех, которые на улице находились, они слышали богослужение, но в момент, когда диакон возглашал «оглашенные, изыдите», то это относилось и к ним, вот что интересно. Их выпроваживали. Третье, значит, раздел кающихся грешников, так называемые припадающие. Вот эти люди, они находились уже в храме, вот нужно заметить, не за храмом, не в притворе, а находились именно в храме с верными. Но когда, значит, опять же, диакон возглашал «оглашенные, зайдите», то их тоже выпроваживали. Вот видите, какая разница интересная. То есть те грешники в притворе стояли, да, эти, значит, уже продвигаются ближе к алтарю, вот так, по ступенечкам, так, постепенно, по шагу. Но они тоже выходили, то есть они должны были выйти. А почему они называются припадающими? Это от того, что при виде духовенства или епископа они должны были поклониться до земли и взять благословение. Вот поэтому такое название – припадающие. Вот. И, наконец, четвертый, значит, раздел – это те грешники, которые уже допускались до литургии. То есть они стояли полностью в литургию, то есть они не исходили во время того, как диакон провозглашал «оглашенные, зайдите», но оставались до конца литургии, но не причащались. Вот на такие четыре раздела бы разделены грешники.
Да, наверное, действительно стоит задуматься, что когда говорится, насколько сейчас у нас строго все и сурово, что даже сидеть в храме нельзя, и сравнить с тем, как это было в первые века христианства.
Ну, вы знаете, вот нужно заметить, что вот этого никто не отменял.
Вообще-то
хотя,
да.
Хотя сейчас это не актуально.
И каноны, по которым вот, отлучали от причастия,
да,
в общем,
да,
никто не отменял.
Это не актуально. Это нам сейчас запрещено отлучать на больше, чем на год, даже за тяжкий грех, предоставив этот суд епископу.
Еще один у нас звонок есть. Алло.
Алло.
Здравствуйте. Вот
здравствуйте.
У меня...
Добрый день.
Спасибо. Вот, во-первых, очень интересная, конечно, передача. Замечательно прям все это. Хотел я задать такой вопрос. Вот у нас, в наш православный храм могут ли войти? Войти просто вот. Ну, ведь мы же вот сейчас провозглашаем, что у нас все, как говорят, должны люди знать, и мы должны, так сказать, с уважением относиться к мусульманам, там, а не к православным. Вот они просто могут войти в православный храм? И наоборот, вот из практики, может, вам известно, может ли православный войти? Ну, я знаю, там женщины у них отдельные какие-то помещения, ну, пусть мужчина. В мечеть, допустим, может войти? Или это невозможно? Вот мне просто это интересно. Ну, и я хочу сказать, вот я, ну, и неверующий, и атеист, я знаю, что, конечно, наверное, очень даже, наверное, хорошо, когда атеист заходит в православный храм, и я просто знаю это по опыту некоторых своих знакомых, наверное, это есть путь, как сказать, к Богу. Вот. Ну, а вот то, что вы сейчас рассказывали про этих вот какие-то там нюансы прошлого, как это все подразделялось, где кто находился и прочее, это почему вдруг сразу все так вот изменилось? Сейчас вот все по-другому стало? Вот, или когда это, какой, с чего, с какого времени так вдруг началось? Спасибо.
Mm-hmm. Спасибо за звонок, хороший и за интерес к теме нашей программы.
А то, что касается посещения православного храма, значит, представители других религий, то это, в общем-то, не запрещено. Но они сами понимают, что если они посещают храм, то не для участия в богослужении, это уж понятно. И мы, в свою очередь, их не должны допустить до участия
да, ну, в богослужении. Да, ну и сам человек, наверное, зачем мусульманин будет принимать ну, участие
конечно,
в православном
ну,
богослужении?
И, значит, обратная ситуация, когда православный христианин оказывается, например, в мечети. Он должен понять, что это ему, конечно, не запрещено войти, но в другое дело принимать участие в обрядовых каких-то действиях, в богослужении, вот это, конечно, нельзя.
Но все-таки важно, что в отличие от каких-то там тайных обществ, сект и так далее, зайти-то может любой желающий, все открыто и у нас, и у мусульман, в принципе-то, пожалуйста. Никто, я не слышал, что кто-то
был вот против. То, что касается второго вопроса, вот здесь уже исторические события нам диктуют, можно сказать, свои правила. А со временем, почему это не стало неактуально? Вот сейчас мы ставим вопрос, в частности, о необходимости вот этого диаконского возглашения «изыдите», оглашение «изыдите». Мы же его употребляем в богослужении, а никто не выходит из храма. Вот заметьте. Диакон, значит, возглашает, оглашает.
Хотя, возможно, есть и некрещенные среди
присутствующих. Вполне возможно, да. Оглашен, «изыдите», «изыдите», «изыдите» так несколько раз. Вот в этот момент они должны покинуть храм. Но сейчас это не актуально. Почему? Потому что наша задача, напротив, привлечь людей в храм, а не то, что их выгнать. Вот понимаете, как все поменялось. Раньше было строже. Я вам, может быть, когда-то рассказывал этот случай с одной женщиной, которая в древности занималась таким нехорошим делом, брала, в общем-то, плату за продажу своего, так сказать, тела. И однажды она решила войти в храм. Но дикана встали, зная ее поведение, ее жизнь, встали и не пустили ее в храм. Тогда она попросила пригласить епископа. Епископ ей сказал, что мы тебя не можем пустить с таким образом жизни. Вот. Тогда она сказала, я все, значит, продам, вот те деньги, которые я заработала благодаря проституте, так будем говорить, я их принесу в храм. Вы меня пустите? Епископ сказал, хорошо, приноси. Но после того, как она принесла эти деньги, на глазах у этой женщины они были брошены в огонь. Вот. И тогда она поняла, насколько все это серьезно. Вот. И, наверное, нам нужно тоже понимать ответственность, которую мы берем на себя, посещая храм Божий. Но одно дело, люди уже сформированные, люди выцерковленные, к ним, вы поймите, что к ним один спрос. И совсем другой спрос тех людей, которые еще не перешагнули порог храма. Вот у меня такой случай был в моей пасторской практике, когда я отлучил одну женщину, причем хорошо мою знакомую, отлучил за тяжкий грех аборта на один год. Отлучил ее. И отлучил так, что она не имела права, в общем-то, согласно епитимии, договоренности с ней, не должна была заходить в храм. Но почему такой спрос с нее? Потому что она у меня, можно сказать, продолжительное время окормлялась. С нее с другой спрос. Если бы это была какая-то другая женщина, может быть, я не стал так строго судить. Но когда человек уже воцерковленный, такие поступки...
Понимающий.
Конечно, это же сознательно делает. И причем у нее значит, все позволяло. И финансовые возможности. Только позавидовать можно. Здоровье. Все есть. Рожай, пожалуйста. Нет, человек идет на убийство своего ребенка. И поэтому для вразумления необходимо вот именно таких, которые уже воцерковились, им и необходимо назначать вот подобные эпитемии.
И, в принципе, и в древней церкви эти многолетние отлучения от причастия, отлучения от церкви, они же применялись к уже воцерковленным, ну, говоря современным языком христиан.
Ну, да, вот и об этом мне бы хотелось сказать сейчас. Вот совсем недавно у меня была пожилая женщина. Когда она заговорила о том, что сожительствует с мужчиной, то мы с ней договорились о том, что она пока воздержится. Воздержится приступать к таинству причастия. То есть все остальные таинства она имеет право принимать, вот исповедь, там, соборование. А от причастия я ей посоветовал воздержаться. Вот это нужно понять, что в древности это было явление, можно сказать, вполне допустимое, когда человека, христианина, отлучали от причастия на много лет, и лишь перед смертью его причащали. Вот это вполне допустимое явление. Но если человек сознательно не собирается менять свой образ жизни, а ведь церковь не одобряет этих отношений, не одобряет отношения между мужчиной и женщиной, которые являются безответственными. Ответственными они становятся тогда, когда брак заключен и подписан соответствующий документ. Вы знаете, это в древности были такие времена, когда человек давал слово, и все, железно. Он дал слово, то, дорогая, я тебе буду предан, я тебя буду любить, воспитывает детей.
Ну да,
детей.
В принципе, же не было никаких ЗАГСов, да и, собственно, таинство венчания.
Так сейчас мужчина, он скажет, да, я вообще-то тебе ничего не обещал, дорогая. До свидания. А вот когда будет подписан документ в ЗАГСе, то да, берется ответственность. И вот как раз эту ответственность церковь одобряет.
Да, от разговора о притворе перешли на самом деле к таким глубоким и сложным материям. Но, наверное, в этом и заключается символичность всего, что есть в храме, что если задуматься буквально, просто зачем нам притвор, и уже много о чем задумаешься даже в своей жизни. Основная часть храма, так называемый четверик, то есть подкупольное пространство, как правило, квадратный в плане. Кстати, допустима ли другая каноническая форма?
Ну, конечно, допустима. Вот, в частности, мы видим вот такие сооружения, напоминающие залу, такие вытянутые. Вот в этих строениях двухскатной крыши, вот как в базилике, в них не подразумевается вот этого четверика купола, понимаете? Но в то же время это является допустимым для такой церковной архитектуры. Опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, церковная архитектура, в отличие от иконописи, она не имеет вот такой строгой каноники.
Бывают, в принципе, и круглые в плане храма, ротонные.
Да, ротонные. Вот интересный такой вот круглый, абсолютно круглый, ротоновый.
Даже который... вот я вспоминаю, например, ротонда в Зубриловке, в Тамалинском районе, нашей Пензенской области. Да, действительно, в плане классицистский, в общем-то, образцовый, можно сказать, классицистский храм.
Вполне допустимо.
В Куракино-Сердобском районе тоже. Но это в основном эпоха классицизма, конечно, тем не менее, бывает. Главная часть храма – алтарь. Вот что в нем находится, что он символизирует? Давайте, по крайней мере, начнем разговор, посмотрим, как, если что, продолжим. Да.
Далеко не все верующие вообще, наверное, знают о том, какое устройство имеет алтарь. Ведь чаще всего мы видим пространство храма через редко открывающиеся царские врата. Открыли врата, закрыли, опять открыли, опять закрыли.
И видно, в общем-то, престол, очень горнее место отчасти, и, собственно, и все.
Да. Да. И верующим человеку, в общем-то, и некогда сосредоточиться на свое внимание на том пространстве, которое находится в алтаре. А в алтаре находятся две очень важные вещи. Это сам по себе престол, который находится в центре святого алтаря, и жертвенник. Это два четырехугольных стола, возвышенных, покрытых. Кстати, вот нужно заметить, престол одевается, как и жертвенник, в две одежды. Вот задуматься, а зачем? Первая одежда срочица, то есть вот это вот деревянное сооружение, стол покрывается белой срочицей, и покрывается внешней такой одеждой, индитией. Так это, вы знаете, как интересно, это же символизирует во Христе, опять же, человечество. Вот мы, заметьте, мы имеем нижнюю и верхнюю одежду. Вот так же и престол. Это как живой организм. И одежды, нижние и верхние, они как раз указывают на то, что в алтаре происходит что-то особенное, которое соединяет нас с небом. В алтаре также находится жертвенник. Это такой же возвышенный деревянный стол.
Поменьше, как правило, несколько
размером. Да, иногда оно бывает поменьше размером. И жертвенник в православных храмах символизирует пещеру или вертеп, в которой родился Господь наш Иисус Христос. И нужно заметить, что с жертвенника на престол чаша переносится через, значит, врата, через двери, не через врата, а через двери. Через северные двери. Вот. Не прямо, так будем говорить. Было бы ближе, казалось бы, да, в самом алтаре перенести вот эту чашу жертвенника на престол. А переносится через северные двери, так называемые диаконские, и поставляется на престол, где уже происходит само таинство таинств, в котором мы соединяемся с Богом, где Господь нам дает свой дар, дар божественный, непостижимый, животворящий, который, в котором мы наследуем жизнь вечную.
Что находится на престоле и на жертвеннике?
На престоле находится дарохранительница. То есть вне литургии, понятно, что когда совершается литургия, то на престол ставится чаша, из которой мы причащаемся. А вот вне литургии, когда чаши нет, то на престоле всегда находится дарохранительница. Это такое, значит, такое возвышение, в котором находятся запасные дары, то есть частицы причастия, которыми мы причащаем тяжело больных людей.
За пределами храма, когда есть необходимость совершить причастие.
И вот нужно заметить, что священник до определенного времени обязан остановить литургию до евхаристического канона. Если к нему, например, кто-то срочно, значит, обратился причастить больного, если литургия, например, дошла там до херувимской даже, священник обязан прервать божественную литургию, значит, взять эти святые запасные дары, выдвинуться из храма и обязательно причастить больного. А уже после причастия больного священник возвращается в храм и продолжает начатое богослужение и заканчивает его. Причем все должны знать о том, что священник идет причащать тяжело больного человека, и поэтому все терпеливо ждут возвращения своего пастыря для того, чтобы продолжить богослужение.
Да, сейчас уже, наверное, я задумался, как мало мы знаем о канонах, потому что сейчас себе такую ситуацию даже представить, да, честно говоря.
Ну, сейчас есть священники дежурные, они могут выехать срочно, не потребовав вмешательства служащего священника.
Ну, даже не до середины нашей программы мы успели дойти за этот час, поэтому, я думаю, батюшка, в одну из следующих программ мы продолжим рассказ и об устройстве алтаря, и о других тоже важных и очень интересных на самом деле деталях из устройства православного храма. Но на сегодня, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Мне остается только напомнить, что ее сегодня провели и подготовили Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. А в следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу в 12:10, по-прежнему на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго!
Мир православия.